Итак, вот не маг, не маг Господь приводит. Красота мака, вот это то тщеславие, тщеславный самообман. Тщеславный самообман, почему? Потому что делание добрых дел, к которому сейчас громко, повсеместно призывают, это добрые дела, основанные на страстях. Это не те добрые дела, к которым призывает Господь. Первое главное дело, к которому Господь призывает, это покаяние. Обратим внимание, он же не начал проповедь Евангелия со слов «идите, делайте добрые дела, идите, навещайте вот туда-сюда». Он говорит об этом дальше, но говорит в качестве притчи. В тот момент говорит, где показывает, как Господь будет делить на суде своем всех на правых и на левых, тут овцы, тут козлы. Вот где пример приводится добрых дел. А все другие добрые дела, которые в Евангелии, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, входите тесными вратами и так далее, и так далее. Ударили по правой щеке, подставляй другую, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Это добрые дела или какие? Вот это и есть те добрые дела, которые мы должны делать в первую очередь. Если мы на них смотреть даже не хотим и делаем другие добрые дела, от которых только взращиваем тщеславие, как этот мак, красуемся сами в своих глазах и на глазах у других людей, и они нас хвалят. Ах, как он расцвел! Какой молодец! Какие он делает добрые дела! И мы при этом впитываем это чувство приятности вот от этого тщеславия и еще думаем по наивности, что это и есть благодать. Ну а как тогда перемена-то будет происходить, если мы подпитываем эти страсти? Одной рукой не столько положили, сколько левой другой столкнули. Левой рукой столкнулись с этой стены. Наоборот идет, процесс разрушения идет. И мы при этом не понимаем, еще и самообман такой, что благодать. А потом, если мы будем вот этим маком все время, и нас будут хвалить, и мы будем сами собой наслаждаться и восхищаться, это, как говорит свидетель Игнатий, неминуемо приводит к действительной прелести. Когда человек начинает льстить себе, живет в самообмане, в бесовском обмане, начинает себя считать чуть ли не святым. И тогда он начинает изрекать новые догматы, начинает изрекать новые понимания догматов, начинает новое нравственное предание внедрять. Он будет говорить, что вот, надо теперь садить не семя горчицы, не зерно горчицы, надо теперь садить зерно мака. И так рождается вообще новое нравственное предание. По нему могут сами жить в церкви люди и других учить этому. Маковое зерно, видите? А там вот этот опиум вот этого сладострастия, внутреннего самодовольства, тщеславного вот этого удовлетворения собой. Вот так можно вляпаться. Если не знать или не понимать, чего Господь говорил. Я говорю, почему же зерно горчицы-то надо? Горечь. Горчица горькая. Все-таки мы же понимаем это, да? И вот без этой горечи исцеление души не происходит. Царство небесное внутри никогда не появится. Потому что горечь – это необходимое состояние покаяния, необходимый атрибут покаяния, необходимая деталь покаяния. От покаяния, от правильного покаяния, если кто-то будет нас учить так, как надо, горечь неминуемо будет рождаться. Эту горечь внутри нам будут давать вот эти страсти наши, которые по неволе начнут голодать. Голодать. Вот при правильной этой работе, при правильной аскетической работе, если покаяние вести правильно, страсти начинают мучить человека, начинают терзать. От этого жутко становится горько. Ощущение умирания. Ощущение умирания от этой горечи, когда умирают страсти. Не я же умираю, болезни мои умирают. Но они, когда умирают, они дают это ощущение горечи человеку, потому что страсти вот так переплели душу, как метастазы рака, они переплетают все внутренние органы. И отделить эти метастазы невозможно хирургам. Если можно вырезать целый орган, его удаляют, выкидывают вообще, если человек без него жить может. А если нельзя? Вот в духовном плане не выкинешь. Не вырежешь операции, не делается. Метод остается последний, подобно тому, как в медицине. Вот эта химиотерапия, этот яд, ужасный яд. И покаяние здесь как раз похоже на этот процесс. Покаяние как яд работает на душу. Оно предназначено для того, чтобы убить вот эти раковые клетки, вот эти метастазы страсти. Но параллельно же и душа страдает от этого. Потому что они переплелись с душой, вот так, не порвешь. Страсти испытывают вот это ощущение страдания, а передают это ощущение душе, потому что все сплетено. Точно так, как больной, когда ему делают химиотерапию, он почти умирает, организм Там в организм вливают такой яд, чтобы убить эти раковые клетки, а этот яд убивает и тело. И волосы вылезают, и человек ходит как зомби, у него еле-еле работает ум, координация нарушается, органы внутренние перестают нормально работать, он почти на грани смерти человек. Вот, вот как врачи делают, врачи как бы предлагают, и больной соглашается. Почему? Потому что понял, что он жить не будет, он уже стадия такая, что еще немножко, и там уже бесполезно будет все делать. Итак, если я пойму, на какой я стадии духовной болезни, какие у меня смертельные болезни души, их качества, мне потом лечиться по неволе захочется. Но мне же даже не говорят про это. От меня скрывают это и прячут это. И тогда мне зачем это семя горчицы? Зачем мне это покаяние, если я не знаю своих смертельных болезней души? Вот где главная трагедия в современной земной церкви. Нет специалистов, которые умеют диагностировать мое состояние души, состояние моей души, то есть меня. Они не показывают мне смертельные болезни. Почему? Их никто не учил, это первое. Сами они не знали, где научиться, или интереса у них не появилось. Их заняли другими делами, другими проблемами, включили в процесс, бросили как бы там под танки и говорят, давай. И требуют с них взнос своевременно, торговлю своевременно, ремонт храма, если есть, строительство храма, если его еще не было, писанные иконы, золоченый купол, крестный ход. Спортивные мероприятия сейчас в последнее время, культурно-массовые мероприятия, на праздники концерты обязательно, если нет зала никакого, то даже в храме, ну и так далее. И не требуют совершенно, чтобы овцы были здоровы. Не требуют. А почему? А потому что сами не умеют и не знают этого. Такая трагедия. В 19 веке, если забыли, сейчас как вспомнят? Ну как? Причем ну, они сами попали тоже в ловушку. Они в ловушке. Я вот недавно с одним священником разговаривал, он решил научиться аскетике. Странный батюшка такой, откуда взялся такой вообще? Я так оробил, так стесняться начал. Батюшка, говорю, да вы что, это мне у вас учиться надо? Вас раз в семинарии не учили? Он говорит, хватит издеваться. Ну, сами же все знаете. Я говорю, ну, ладно, шуткой не отделаться, значит, какие вопросы есть? Он говорит, ну, я хочу себя исследовать. Я вот читаю вот книжки ваши, послушал лекции, но у меня же нет опыта. Вот вы показываете вот этот дневник, уже 1500 раз его показали, наверное, в записях. А как работать по нему? Как? Как самого себя проверять, когда рядом нет человека, который это умеет делать, как специалист, подобно как врач, назначает исследование и обследование больному, который знает по анализам, что это означает. Вот мне покажи результаты моих анализов, я ничего не понимаю. Если у меня нет знаний даже в этой теме, практики нет, я ничего не понимаю. Я так здоров, наверное. И пойду веселенький, так здоров. А тут признаки какого-то опасного состояния. Врач это должен понимать. И так, диагностируя меня, врач – пастырь, пастырь душ человеческих. Он должен выводить мне точный диагноз по всем моим смертельным болезням души. И каждая смертельная рана, удар смертельный, каждый мой смертный грех, он мне тоже должен показать. Вот здесь вы себя убили насмерть, вот здесь вы себя убили насмерть. Я говорю, ну я живой. Живой, потому что это убийство духовное. Живой ты будешь человек. Как и Адам с Евой, согрешив первородным грехом, обещал же Господь, смертью умрете. Не умерли же? Не умерли. Создается впечатление, что все окей, все хорошо. Человек так не должен жить. По замыслу Божьему человек должен жить по-другому. И когда уже пали в этот грех первородный, тогда оставлено покаяние нам тут на земле. Через это покаяние мы можем принять Спасителя, Христа. И так в вере и в церкви можем спасаться, пока еще в церкви есть благодать. Итак, не говорят мне о моих болезнях, и мне горечь покаяния противна поэтому. Лекарство, которое в покаянии заключено, горькое лекарство, оно мне не нужно. Поэтому оно не востребовано, оно и не проповедуется. Посмотрите, как все здорово. Больных нет, все здоровы, врачи не нужны, все спокойны. Врачи, называющие себя врачами, спокойны от того, что все больные, не больные, они здоровы. Значит, стадо здорово, пастыри без работы. Ну, что со стадом работать? Стадо здорово, пойдем строить то, что требуют. И вот так вот все, так сказать, вошли в этот обман, и все удовлетворились вот этим и говорят, так все нормально, все хорошо. А бывает сейчас отцы говорят, в душу влезать? Не, я не собираюсь. Туда влезешь, там утонешь сам. отравишься там сам, потом спать не будешь, мерещится что-нибудь будет там и так далее, аппетит пропадет. Мне не надо. Я говорю, слушайте, вот врач, который сидит в кабинете в белом халате, у него прием, ему зарплату платят за это, к нему приходит больной, показывает свою рану, там, ой, такая рана, врач только посмотрел, ой, глаза закрыл, отвернулся, говорит, уберите, 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 закройте, я смотреть это не могу. Нормальный врач? Я чего пришел к врачу-то? Я же лечиться пришел. Ладно, если я рану показал, да? Ведь эта ситуация, курьез ее в том заключается, что больной сам пришел и рану показывает, но он рану видит уже, он страдает, он боится, что уже умрет из-за этой раны, она гноится уже, она туда вглубь пошла, у него боль уже опухать начинает, температура. Он пришел с реальной жалобой. Я вот это уже не знаю. Я пришел в храм батюшки, я болезни не называю, раны свои не показываю. У меня нет ран, я же их не знаю, мне от меня прячут эти знания, их нет, их не дают распространять. Сами их не знаю, где найти. Я пришел на исповедь, здоровый с меня требует, ну хоть в чем-то признайся, ну ты хоть маленько-то больной. Да больной, вчера в телевизор одним глазом заглянула, когда проходила по коридору, а там муж сидел, смотрел, подумала про него, дурак ты, дурак, потому что время заканчивается, так веру не изучаешь. Ну соседку осудила в окно, посмотрела, что она плюнула возле подъезда. И так набор 4-5 вот таких вот грешков, на детей раздражалась, там старая вспомнила, соблазнилась, там еще что-нибудь, с соседкой поболтала, там, а остальные смертные грехи. А их когда человек признает? Это же здоровье, считается это здоровьем. В сегодняшнем мире вот это все считается здоровьем, и я такой же. И я пришел в храм вот с этими признаками здоровья, в кавычках, батюшке я это как болезнь не предъявляю, а он меня не диагностирует как врач. Вот если бы он был настоящий врач и знал бы эту методику диагностики болезни человека, он бы меня немедленно по каким-то первым симптомам, он бы позадавал вопросы. Температура есть, голова болит, ну-ка давайте вас послушаем. Может, у вас это пневмония там или еще чуть. Ага, первые признаки какие-то обнаружили по внешним симптомам. Давайте на анализы. Теперь кровь сдадите, мочу сдадите, там еще что-нибудь сдадите, что у вас есть сдавать. Потом вас на УЗИ, потом вас, если надо, на МРТ, потом, если надо, разрежем и там посмотрим вообще, что делается. Почему врачи так делают? А у нас как будто бы так заведено, что врачи только увидели рану, говорят, завязывай, скорее закрывай рукав опускай, смотреть не могу. Меня тошнит, говорят, от этого. Тошнит, потом аппетит пропадет. Вот это же вот, кто пойдет в такую больницу? Ну, мы создали такую больницу, создали. Но церковь – это лечебница, отцы же говорили. И у нас примерно такие правила в лечебнице. Да редко где возьмется вот такой, который зануда вот этот пристал, говорит, научите меня, вот как с дневником работать. Я говорю, вы понимаете, батюшка, что если мы сейчас будем разбираться по дневнику с вами лично, то я буду краснеть сидеть, потому что вы же священник, и вы будете говорить мне, какому-то мирянину никчемному, о том, чем вы болеете. И вы сами это сейчас еще не признаете, а потом я должен буду вам диагноз ставить. Понимаете? Вы вытерпите это? Говорит, вытерплю. Вытерплю, говорит. Давайте разбираться. Вот такой вот странный батюшка нашелся. Ну, это уникальное явление какое-то в мире, я думаю. Итак, семя горчицы нужно. Нужна вот эта горечь покаяния. Либо она невольно приходит к нам в виде скорби. Если мы эти скорби примем для своего блага, то значит тогда это перейдет в добровольное уже употребление покаяния. Сегодня люди порой говорят, что началось с промыслительного смирения, такими ударами Бог сокрушал, что голову поднять было невозможно в тех страстях, в которых человек жил всю жизнь. А потом, когда проходит определенное время, и человек начинает чувствовать облегчение от действия собственных страстей. За несколько лет вот этого промыслительного смирения, чем оно дольше, тем человек поневоле более и более сокрушается, если не впадет в отчаяние. И вот увидев пользу от этого промыслительного, насильственного как бы сокрушения, от внешних бед и потрясений, человек переходит в добровольное уже, в добровольное желание эту горечь пить. Она начинается вот здесь. Тогда если человеку дать вот это вот и сказать, вот так это лекарство принимается добровольно, вот так. И человек уцепится за это и будет уже дорабатывать то, что начал делать в человеке Бог через страдания, через вынужденные внешние скорби и потрясения. Войдет человек в этот процесс, внешние скорби обычно отходят, отступают, а их не надо больше. Господь снимает вот эти вот отравы внешние, потому что человек добровольно пьет отраву внутреннюю, добровольно пьет, как лекарство. Она выглядит как отрава. Любое лекарство, как говорят врачи, это в определенном смысле отрава. Для организма это отрава. Но эта отрава должна действовать против болезнетворных микробов, бактерий там и так далее. Повреждая и организм, любое лекарство как-то влияет на сам организм, на здоровье, но оно же уничтожает болезнь, и мы принимаем это лекарство. Вот так покаяние действует, потому семя горчицы. И если мы примем это семя внутрь себя, не просто умом примем как теорию, начнем в жизни вот это применять, эта горечь начнет явно действовать и будет тяжко, по первости очень тяжко. Но потом эта тяжесть начинает отходить, лишь бы человек не испугался. И тут, конечно, нужен кто-то, кто будет говорить: не бойся ты, человек, иди. Это путь исцеления. Это путь освобождения тебя от твоих проблем, в которых ты родился, всю жизнь жил, которые завели тебя в такие-такие беды и трагедии. Ты же сам жалуешься на свою жизнь. Зачем тебе продолжать это все? Выходи из этого. И человек как бы по-живому режет, поэтому больно. Но Господь со временем показывает результат. Вот эти плоды начинают убеждать, что это правильный путь исцеления. Тогда, когда страсти начинают ослабевать, а вместо страстей появляется способность к исполнению заповедей. Они уже не страшны, не убийственны для человека. Они начинают действовать и давать это удовлетворение. Не радость, никакой еще не любовь, а удовлетворение от того труда, который человек выполняет на своем огороде, например, на какой-то на своей стройке. На себя работает человек, много часов работает и упахался весь. Но он видит результат своего труда, и он доволен этим, да? Он не торжествует, у него нет какой-то эйфории, ничего он особенного не сделал, на своем огороде поработал там что-то. Если не допустить тщеславия, то будет обыкновенное, нормальное удовлетворение от проделанной тяжелой работы. Дело сдвинулось, мы говорим, процесс пошел. Так и в духовной жизни –